Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Окончание предвыборной кампании в США, протесты оппозиции на Украине, убийство собак в Петербурге, эти и другие темы, а также обзор американских газет и рубрика «Сетевые разговоры» в ближайший час программы «Время свободы». В Соединенных Штатах сегодня последний день предвыборной кампании. Завтра состоятся выборы. Президент-демократ Барак Обама и оспаривающий у него кресло в Белом доме республиканец Митт Ромни совершают стремительные поездки по нескольким штатам, в результате голосования в которых остаются непредсказуемыми, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Обама, начав с Нью-Гемпшира, продолжил перелетом во Флориду. Затем он посетил Огайо и Колорадо. В маршруте Ромни числились Айова и Виргиния, Пенсильвания и Огайо. Во время ралли в городке Голливуд, штат Флорида, Обама напомнил, что голосование во вторник станет выбором между стратегией, которая вытащила Соединенные Штаты из глубокого экономического спада, и возвратом к принципам, которые в свое время загнали страну в рецессию. Это не просто выбор между двумя партиями или кандидатами. Это выбор между двумя различными идеологиями развития Америки. С одной стороны, вы можете выбрать возврат к стратегии преференций для самых богатых, которые якобы способствуют улучшению жизни малоимущих, стратегии, которая обрушила нашу экономику. Либо вы можете присоединиться ко мне в строительстве будущего, которое будет сфокусировано на сильном и растущем среднем классе. В свою очередь, Митт Ромни под одобрительные возгласы 6-тысячной аудитории в Кливленде, штат Огайо, утверждал, что президентский послужной список Обамы, особенно в сфере экономики, не может являться основанием для второго срока Обамы в Белом доме. В течение всей нынешней предвыборной кампании, используя всевозможные приемы, президент Обама пытается убедить вас в том, что его последние 4 года были успешными. Его план на следующие 4 года заключается в том, чтобы взять все инициативы его первого срока – пакет экономического стимулирования, заимствование средств, реформа системы медицинского страхования и все остальное – и снова начать их реализовывать. Я же считаю, что этот план является предостережением для всех нас. Неожиданностью воскресного тура Митта Ромни стал его визит в Пенсильванию. Этот штат, согласно большинству опросов, склоняется на сторону демократов. Однако сотрудники штаба республиканцев уверяют, что перелом в Пенсильвании в пользу Ромни вполне реален. В субботу здесь уже агитировал напарник Ромни, республиканский кандидат в вице-президенты Пол Райан. Штаб Обамы со своей стороны предпринимает все усилия для обеспечения высокой явки демократического электората в колеблющихся штатах в день выборов. По словам помощников Обамы, благодаря телефонным звонкам и поквартирным обходам агитаторов, в этих штатах удалось зарегистрировать вдвое больше избирателей, чем на выборах 2008 года. За Обаму в колеблющихся штатах также агитирует вице-президент Джозеф Байден и экс-президент Билл Клинтон. Последние предвыборные усилия обоих кандидатов в президенты сопровождаются показом в эфире серии их новейших видеороликов, каждый стоимостью в $1 миллион. Барак Обама завершит свой последний предвыборный тур 3 митингами в понедельник. В Мэдисоне, штат Висконсин, музыкальную поддержку президенту окажет рок-звезда Брюс Спрингстин, а в Коламбусе, штат Огайо, рэпер Джей-Зи. В Де-Мойне, штат Айова, президента представит избирателям первая леди Мишел Обама. Затем президентская чета направится в Чикаго, где и проведет день выборов. Митт Ромни в понедельник сделает остановки в городах Флориды, Виргинии, Огайо и Нью-Гемпшира. За результатами голосования во вторник Ромни будет следить из Бостона. Согласно опубликованным в воскресенье результатам общенационального опроса, который провели телекомпании NBC и газета Wall Street Journal, Обама пользуется поддержкой 48%, а Ромни – 47% избирателей, намеренных голосовать во вторник. По итогам аналогичного опроса, проведенного этими организациями 2 недели назад, кандидаты получили по 47% предпочтений избирателей. Новый опрос также показывает, что 68% респондентов одобряют и 15% не одобряют действия нынешнего президента в связи с мощным ураганом Сэнди. Результаты другого свежего опроса, проведенного телекомпанией ABC и газетой Washington Post, таковы: и у Обамы, и у Ромни по 48 рейтинговых пунктов. Еще один общенациональный опрос, проведенный компаниями CNN и ORC International, отводит кандидатам по 49 пунктов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И мы продолжаем предвыборную тему. Сегодня обзором американской печати. Этот обзор подготовила Александра Вагнер. Здравствуйте, Александра. Что пишут сегодняшние газеты об окончании предвыборной кампании?
Здравствуйте, Валентин. Довольно интересный анализ предвыборной кампании публикует газета «Вашингтон-Пост». Автор, журналист Грег Джаффе, приводит, например, статистику убитых в результате упавшей мебели американцев и сравнивает количество этих смертей с погибшими во время террористических актов. Цифры отличаются незначительно. 238 американцев погибли в результате нападений террористов и 293 американца дома из-за упавшей мебели. Джаффе таким образом опровергает утверждение президента Барака Обамы, что терроризм представляет наибольшую угрозу. Затем автор статьи опровергает утверждение кандидата в президенты от республиканской партии Митта Ромни, который, выступая перед ветеранами иностранных войн, заявил, что современный мир опасен, разрушителен и хаотичен. Но статистика свидетельствует о том, что мир никогда ранее не был более спокойным и стабильным местом для жизни людей, потому что в нем очень мало войн. Как отмечает «Вашингтон-Пост», ни СМИ, ни сами избиратели, кажется, не осуждают кандидатов в президенты за переоценку существующих в мире угроз. Вот если бы они недооценивали их, то тогда их судили бы намного строже. Хотя во время одной из последних речей, произнесенных перед избирателями Нью-Гэмпшира, Барак Обама подчеркивал, что говорит правду и ему можно доверять.
Вам известна моя позиция, мои убеждения. Я говорю правду и каждый день борюсь за вас и ваши семьи, поскольку я имею честь быть вашим президентом. Поэтому, когда вы спрашиваете себя, а кто будет проводить перемены, знайте, что этим человеком буду я, поскольку знаю, как выглядят эти перемены.
Как пишет «Вашингтон-Пост», американцы считают, что кандидат, достойный занять пост президента, это человек, способный продемонстрировать силу Соединенных Штатов и противостоять возможным противникам. Опираясь на это представление, Митт Ромни, выступая перед членами Республиканской партии США в штате Огайо, снова критически отозвался о своем сопернике в предвыборной борьбе. Он заявил, что Обама недостоин быть переизбранным на пост президента.
Он обещал быть президентом, ищущим компромиссов и сотрудничества с другими партиями, но он действовал по-другому, разделяя, обвиняя, нападая. Более того, он отказывался слушать не только республиканцев, но и не прислушивался к представителям внепартийного сообщества.
«Вашингтон-Пост» завершает свою статью утверждением, что кандидатам невыгодно говорить о наступившем относительном спокойствии в глобальном мире, поэтому вопросы международной политики не влияют на выбор, который делают американцы.
Несмотря на то, что для самих американцев предвыборная кампания вопросы внешней политики не очень важны, но для всего остального мира важно, кто станет следующим президентом США, так как от этого зависит, как будут решаться многие международные проблемы.
Да, конечно. Этот вопрос заинтересовал и леволиберальную газету «Гардиан». Но в опубликованной статье говорится, что если раньше США играли лидирующую роль на международной сцене, то в последнее время это лидерство перестает быть таким очевидным. Поэтому важность результатов президентских выборов уменьшается. Приведу цитату. «Шаг за шагом мы, не осознавая этого, вступаем в эру нового мироустройства. Некоторые называют ее эрой после терактов 11 сентября 2001 года, когда ни одна из стран не имеет достаточно влияния, чтобы препятствовать другим выбирать направление собственного развития. Соединенные Штаты начали это осознавать после распада Советского Союза. С одной стороны, это было связано с верой, что США могут переделать по своему подобию недемократические государства. История история, язык и культура не принимались во внимание. Зато существовала вера в то, что демократию можно внедрить. Правда, успехом это не увенчалось ни в Ираке, ни в Афганистане. С другой стороны, существовала вера в глобализацию, особенно в необходимость отменить какое-либо регулирование и поддерживать свободную циркуляцию капитала. Эта вера также погибла с крахом финансовой компании Lehman Brothers. Гардиан пишет, что в сложившейся ситуации не так важно, кто возглавит Соединенные Штаты после того, как подсчитают поданные на выборах голоса, так как главные международные проблемы остаются нерешенными уже довольно долго. Это иранская ядерная программа и набирающий военную мощь Китай.
Валентин. Благодарю вас, Александра. Напомню, что сегодняшний обзор американской печати подготовила Александра Вагнер. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В США сегодня последний день предвыборной кампании. Голосование состоится 6 ноября. Согласно опросам, нынешний глава государства Барак Обама и кандидат-республиканец Митт Ромни пользуются примерно равной поддержкой избирателей. Московское бюро по правам человека намерено обратиться к генеральному прокурору России и министру внутренних дел по поводу нарушений на русском марше в Москве. На Украине объединенная оппозиция «Батьковщина» требует от Центральной избирательной комиссии признать победу оппозиционных кандидатов в 13 мажоритарных округах в соответствии с протоколами участковых избирательных комиссий. Сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Вот некоторые темы этой программы. Рейтинг президентов, книжное обозрение с Мариной Ефимовой, кулинарная история СССР. Гость американского часа, автор-гастроном Анна фон Бремзен. Вас также ждет «Нью-Йоркский альманах». Программа «Поверх барьеров. Американский час. 21 час по московскому времени». Продолжаем программу «Время свободы». В Киеве на митинге у здания Центральной избирательной комиссии Украины лидеры оппозиции выдвинули требования к властям отменить незаконную, по их мнению, победу кандидатов от правящей партии регионов в ряде округов на состоявшихся 28 октября выборах в Верховную Раду и привлечь виновных к ответственности. В противном случае оппозиция намерена добиваться досрочных выборов, рассказывает Владимир Вахненко.
Утром возле центра избиркома собралось несколько тысяч активистов и сторонников «Батьковщины», «Удара» и праворадикальной партии «Свобода». Из милицейских громкоговорителей в это время звучали призывы разойтись, поскольку оппозиция не получила разрешения на проведение митинга. Демонстрантов и само здание ЦИКа окружили сотни бойцов «Беркута». Однако спустя полчаса милицейский спецназ покинул площадь. Обращаясь к участникам митинга, один из лидеров объединенной оппозиции Арсений Яценюк заявил:
«За останніх 8 днів партія регіонів».
За последние 8 дней партия регионов нагло и цинично вместе с их продажными судьями и членами избиркомов, с продажными милиционерами и прокурорами ворует голоса украинцев, переписывая результаты голосования по ряду округов на своих провластных кандидатов.
На своих провладных кандидатов.
Если власть немедленно не остановит фальсификацию избирательного процесса и незаконное присвоение мандатов, полученных оппозиционными кандидатами, «Батьковщина», «Удар» и «Свобода» намерены требовать досрочных парламентских и президентских выборов. По словам лидера движения «Спильна справа», «Общее дело» Александра Данилюка, выборы подтасованы в 8 регионах Украины, в том числе в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской и Черкасской областях.
Как минимум 37 округов, где Центральная избирательная комиссия объявлены победители от партии регионов или провластные самовыдвиженцы, на самом деле отдали свою поддержку оппозиционным кандидатам. Также огромное количество нарушений было связано с голосованием за списки. Около 1 000 000 человек якобы голосовали на дому. Из них, по сути, заявления на самом деле писали, ну, может быть, 200-300 тысяч. Поэтому можно совершенно уверенно говорить о том, что на этих выборах победила оппозиция.
Украинская оппозиция не исключает, что может отказаться от мандатов в новой Верховной Раде, повторив сценарий 2007 года. Тогда депутаты блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина» сложили полномочия, а съезды этих политических сил обнулили списки. Эта ситуация привела к досрочным парламентским выборам. Нынешняя оппозиция также рассматривает вариант обнуления партийных списков. Впрочем, процедура сложения депутатских мандатов не прописана в действующем законе о выборах народных депутатов, отмечается. отмечает политолог Кость Бондаренко.
Теоретически они могли бы не принимать депутатские полномочия, то есть они могли бы не принимать присягу, и это было бы уже равным обнулению. Что касается других моментов, есть вопрос целесообразности вообще сложения мандатов. Если речь идет о нескольких округах, то, возможно, более целесообразно было бы проведение в этих округах выборов, в спорных округах. Это первый момент. Второй момент. Сейчас в среде оппозиции нет единого мнения относительно того, как себя вести. Также «Свобода», например, заявляет о том, что сложение мандатов это может привести к маргинализации оппозиции и заставит оппозицию играть по партитуре, расписанной партией регионов. «Удар» говорит о том, что давайте мы войдем в парламент, примем полномочия, примем новый закон о выборах и только потом сложим свои мандаты. Но и только часть объединенная оппозиция, часть «Батьковщина», говорят о том, что необходимо уже сейчас валить выборы, признавать их недействительными. Для власти очень важно, чтобы выборы были признаны легитимными со стороны мировой общественности. И затягивание процесса, доведение процесса до абсурда, оно попросту невыгодно власти сегодня. Поэтому, скорее всего, сейчас создано поле для переговорного процесса, и оппозиция не хотела бы выглядеть как раз очень слабой и неубедительной в этом переговорном процессе.
Политическая ситуация на Украине зайдет в правовой тупик, если оппозиция осуществит свою угрозу обнулить списки своих кандидатов, убежден председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко. По его мнению, в этом случае может остаться старый состав Верховной Рады, который не будет назначать новые выборы. Дальнейшее развитие политических событий на Украине зависит от лидеров оппозиции.
Они, в свою очередь, реагируют на настроение масс и на позицию западных государств, которые после того, как начали бросать спецназ на окружные избирательные комиссии и просто воровать избирательную документацию, которая подтверждает победу оппозиционеров, но, естественно, тоже признать эти выборы честными и демократическими не смогут. Поэтому все будет развиваться достаточно непредсказуемо. В то же время могу сказать, что есть большое количество кандидатов, которые готовы уже сейчас начинать бессрочные акции, они ждут реакции своих штабов.
Заявил лидер движения «Спильна справа» Александр Данилюк. Между тем, у здания Центра избиркома Украины остаются сотни демонстрантов, и вечером здесь ожидается еще один оппозиционный митинг. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. Драма в Петербурге. Владельцы собак в этом городе забыли о спокойной жизни. Начиная с сентября в городе орудуют так называемые «дог-хантеры». От неизвестной отравы каждый день в парках, скверах и на улицах погибают собаки. Люди, отчаявшиеся найти защиту властей, самостоятельно организуют патрули, рассказывает Татьяна Вольская.
Интернет-сайты, посвященные домашним животным, наполнены душераздирающими описаниями гибели собак, не обязательно съевших смертоносную приманку. В последние время достаточно понюхать траву, на которую высыпана отрава, чтобы погибнуть за 10 минут на глазах у хозяев. Но это еще милость судьбы. Другие умирают в мучениях 2-3 часа, мечась в судорогах по квартире, плача, воя и облизывая руки хозяевам, бессильным им помочь. Когда умирающие животные успевают отвезти в клинику, ветеринары не знают, что это за яд и каково противоядие. В полиции не принимают заявления от осиротевших хозяев, а дог-хантеры, чувствуя безнаказанность, хвастаются своими подвигами в соцсетях, выкладывают фотографии убитых животных и обмениваются рецептами отравы. Собачники, приходя в Александровские и удельные парки, в Московский парк Победы и во множество других мест, каждый раз на всякий случай прощаются со своими любимцами. В семье Ирины Румянцевой две собаки. Она работает в дошкольном учреждении, живет рядом с Таврическим садом, была свидетелем множества собачьих смертей.
Вещества, которые сейчас используются, уже другого класса, это уже не таблеточки, фарши. Собаки были в намордниках и на поводках. Это, видимо, то ли порошок, то ли жидкость какая-то токсичная. Люди в горе, на милицию не надеются. На самом деле уже сейчас есть на сайтах инструктаж о том, что если собака погибает, отравленная в тяжелом состоянии, нужно на это место немедленно вызывать милицию, составлять акт, и милиция должна давать направление на экспертизу. В Таврическом саду, где гуляют дети, вот прошел слух, и было это в интернете, потом куда-то убрали, что что в больницу Рауфаса поступило 20 детей с остановкой дыхания. Но больница как бы ни от чего не открещивается, но говорят, что будут давать интервью только на запрос прокуратуры. И все это так и повисло, ничего не добиться, не узнать. Я просто с ужасом думаю, что если ребенок попадает в тот момент, когда это насыпали, и вот так носом туда падает, то если собака 40 килограмм, а ребенок 15 весит, то я думаю, что хватит, наверное. А потом будут говорить нам, что была какая-то пневмония неизвестного характера. Моя дочь позвонила в администрацию Таврического сада, дурочкой прикинулась, я вот приехала из загорода, а тут, оказывается, собачек травят. И как мне здесь гулять теперь с детьми? На что ей какая-то дама говорит, что, вы знаете, я вам как матери хочу сказать, что ни в коем случае ни под каким предлогом не приходить сейчас в Таврический сад.
В отличие от других несчастных собачников, потерявших своих питомцев, Елене Виноградовой удалось подать заявление в полицию. Она сразу стала добиваться токсикологической экспертизы, считая ситуацию очень опасной не только для собак, но и для людей.
К сожалению, должной реакции не последовало. Наше заявление было направлено на доследственную проверку в течение 3 дней. Направление он нам выписал. Дальше в бюро судебно-медицинской экспертизы мы отвезли сами труп нашей собаки, который все это время хранился в ветеринарном морге в клинике. В рамках протокола это исследование. Экспертиза – это только то, что сделано в рамках уголовного дела. Исследование делается в рамках доследственной проверки, и его результаты могут быть приобщены к уголовному делу, могут быть не приобщены. Дальше мы будем требовать возбуждения уголовного дела и проведения уже следующей экспертизы именно в рамках уголовного дела.
Но перспектива уголовного дела – это редчайший случай. В основном люди пишут письма в разные инстанции и организуют патрули. Причем есть опасения, что в случае поимки собачьих убийц дело может дойти до самосуда. В чем причина этого противостояния владельцев собак и догхантеров, говорит руководитель организации «Балтийская забота о животных» Елена Боброва.
Я вижу причину в безнаказанности. Убивают там, где никто никому не мешает. Убивают, потому что можно, потому что до сих пор ненаказуемо. Это свидетельство нашей дикости, дикого отношения к животным и дикого отношения к тому, что это дозволено и не преследуется по закону. Не столько правоохранительные органы, сколько органы надзора, к которым у меня более чем много претензий, не хотят ничего делать, не хотят рассматривать эти дела.
Справедливости ради надо сказать, что петербургские депутаты давно озаботились этой проблемой, говорит депутат Борис Вишневский.
Законодательное собрание дважды по инициативе Григория Явлинского принимало обращение к губернатору на эту тему. Есть даже законопроект об ответственности за это дело. Но пока мало что двигается, потому что нужно, чтобы администрация хотя бы обозначила свою озабоченность этой проблемой. Тогда хоть что-то начнут делать. А на сегодняшний день, например, выясняется, что когда у человека отравляется собака, в полиции просто не принимают заявление. Понятно, что если бы губернатор бы ясно сказал, что это серьезная проблема для города, надо с этим бороться, то вряд ли бы полицейские бы решались так себя вести, как они ведут себя сейчас. Наверное, надо муниципалов привлекать, усиливать патрулирование.
По мнению Бориса Вишневского, пока власти не признают проблему важной, она не будет решена. Депутат признает и другую сторону вопроса – низкую культуру содержания собак, которых выгуливают без поводков и за которыми не убирают. В этом случае закон тоже не работает. А когда законы не работают, в обществе растет напряжение и противостояние разных социальных групп. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня начинается 6-дневный визит наследника британского престола принца Чарльза в Австралию, после чего он отправится в Новую Зеландию, рассказывает Наталья Голицына.
В Австралии наследника британского престола и его супругу ожидает обширная программа празднования 60-летия пребывания на престоле его венценосной матери, которая одновременно отмечает 60-летие на посту главы Австралии. Принц и его супруга будут присутствовать на встречах с ветеранами австралийской армии, фермерами, медицинскими работниками, представителями молодежных организаций, а также посетят скачки в Мельбурне. Австралия, как и еще 16 стран-членов Содружества, которое до 1947 года именовалось Британским Содружеством Наций, официально является королевством. Это относится, в частности, к Канаде и Новой Зеландии. Более полувека Елизавета II возглавляет Содружество, куда входят 54 страны, в основном бывшие колонии и доминионы Великобритании, получившие независимость в результате развала Британской империи. Общая численность населения стран Содружества составляет 1,8 миллиарда человек, это 30% всего населения планеты. И хотя британская королева является главой этого крупнейшего после ООН объединения стран, фактически оно управляется постоянным секретариатом, штаб-квартира которого находится в Лондоне. Ежегодно в марте в Великобритании отмечается День Содружества. Характерно, что британское министерство иностранных дел официально называется Министерством иностранных дел и по делам Содружества. Значит ли это, что Великобритания продолжает оказывать влияние на внешнюю политику своих бывших колоний и доминионов? В интервью «Радио Свобода» на этот вопрос отвечает британский политический аналитик Майкл Биннин.
Британия не оказывает ни малейшего влияния на их политику. Бывают даже моменты, когда позиция Соединенного Королевства противостоит внешнеполитическому курсу стран Содружества. Так было, например, во времена, когда премьер-министром была Маргарет Тэтчер.
Визит принца Чарльза и его супруги в Австралию проходит в рамках празднования бриллиантового юбилея британской королевы. Обычно Елизавета II лично посещает возглавляемые ею страны Содружества в этот юбилейный год. Почему для Австралии было сделано исключение?
Дело в том, что королева была с визитом в Австралию в прошлом году, то есть совсем недавно. Елизавета II очень серьезно относится к своим обязанностям главы Содружества. Думаю, что она одна из очень немногих людей в Британии, кто искренне верит в Содружество, в его цели и ценности. Во время этого юбилейного года 86-летняя королева просто физически не может посетить все государства Содружества и прежде всего наиболее близкие нам так называемые «белые» его страны – Австралию, Канаду и Новую Зеландию. Именно поэтому эти страны посещают другие члены королевской семьи. Существует еще одна негласная причина замены Елизаветы II ее наследником. Дело в том, что в Австралии не смолкают бурные дебаты о том, должна ли британская королева продолжать оставаться главой этой страны. Многие там считают, что монархия не соответствует политическим реалиям нашего времени и что смехотворно иметь главой государства человека, проживающего за 10 тысяч миль от Австралии. В 1999 году в Австралии прошел референдум, на котором решался вопрос, оставаться ли стране монархии или преобразоваться в республику. Республиканцы потерпели на нем поражение. Референдум выиграли монархисты, и королева осталась во главе Австралии. В Австралии царит убеждение, что после кончины Елизаветы II и перехода престола к принцу Чарльзу он не будет автоматически провозглашен главой Австралии. Поэтому частично его визит в Австралию объясняется тем, что если австралийские монархисты захотят увидеть его в качестве будущего главы государства, то они, по крайней мере, в ходе его визита смогут ближе познакомиться с ним.
They know who he is. Говорил британский политический аналитик Майкл Биннин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Это время напомнить об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В США сегодня последний день предвыборной кампании. Голосование состоится 6 ноября. Московское бюро по правам человека намерено обратиться к генеральному прокурору и министру внутренних дел по поводу нарушений на русском марше в Москве. По данным бюро, в колонии на русском марше были люди со свастикой, звучали ксенофобские, националистические, антииммигрантские лозунги. На Украине объединенная оппозиция «Батьковщина» требует от Центральной избирательной комиссии признать победу оппозиционных кандидатов в 13 мажоритарных округах. Продолжаем программу «Время свободы». В России накануне отмечали День национального единства. Этот день запомнился двумя обстоятельствами: русским маршем, участники которого рассматривают идею единства как повод для пропаганды национализма, и заявлениями чиновников о важности сплочения перед якобы существующей угрозой Запада. Современные представления о значении событий 1612 года для отечественной истории в основном начали складываться в XIX веке, когда идеологическая триада самодержавия, православия, народность стала официальной концепцией государственности. О том, как события смутного времени отражаются в российской и польской историографии, мой коллега Андрей Шары побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», историком Центральной Европы Ярославом Шимовым.
Эти события вписаны в более широкий контекст польской истории XVII века, которая весьма трагична. Направление общее этой истории, оно прямо противоположно в том веке оказалось направлению российскому. То есть, если для России XVII век был в общем и целом относительно удачным, то есть он начался вот этой эпохой смутного времени, когда когда государство фактически распалось, но потом было собрано. Вот как раз события 1612 года и служат символом этого собирания опять нового русских земель, то польский вектор был прямо противоположным. То есть начало века – это как раз довольно бодрые, завоевательные, экспансионистские войны, в том числе и война, которую Польша вела, поддерживая вначале Дмитрия Самозванца, а потом уже непосредственно с Московской Русью, с Россией тогдашней. И потом они буквально вот в течение нескольких десятилетий почти плавно перешли в серию других войн. Вначале одна так называемая Смоленская война с Россией, это 1630-е годы, а потом вся вот эта эпопея, которую в польской истории называют потоп. Это войны со Швецией, это восстание Богдана Хмельницкого, в результате которого уже Польша, точнее Речь Посполитая, оказалась примерно в той ситуации, какой была Россия в начале 17 века.
Не ошибусь я, сказав, что в начале 17 века Польша была крупнейшим славянским государством Европы и претендовала на то, чтобы стать главным собирателем славянских земель, в том числе и русских.
Ну, в какой-то степени да. Конечно, Речь Посполитая, состоявшая из Королевства Польского и Великого Княжества Литовского, была огромной державой, простиравшейся от Балтики до почти до Черного моря. Она, конечно, претендовала на дальнейшую экспансию на восток и на северо-восток. На этом пути этой экспансии она сталкивалась не только с Московской Русью, но и со Швецией. Там все это еще осложнялось внутриэлистическим конфликтом, потому что в Польше в тот момент на престоле была династия Ваза, которая по происхождению династия шведская. Ну и там в результате конфликта одна ветвь была изгнана из Швеции и обрела потом польскую корону, но продолжала претендовать и на корону шведскую, поэтому шли польско-шведские войны. В войне вот 1612 года, точнее, в более длинной войне, которая вокруг этой даты как бы шла, там есть один момент, который как раз с русской, с российской стороны не часто вспоминают. Определенное время Россия вела войну против Речи Посполитой в союзе со Швецией. Там вот этот треугольник Россия, Польша, Швеция, это были такие три полюса притяжения на востоке Европы, которые между собой непрерывно враждовали, возникали какие-то комбинации, коалиции. По большому счету шла такая война всех против всех.
Целью Польши в войне 1612 года было посадить на московский престол королевича Владислава, насколько я помню. Речь шла об уничтожении русского государства как такового.
Началось-то это все еще раньше, с появления фигуры Дмитрия Самозванца. В Польше разделяют польские историки этот этап. Первый носит поэтическое название Димитриады. Это, значит, период с 1605 года, когда появился Дмитрий Самозванец первый, до примерно 1610, когда пришел конец второму Самозванцу. А потом была война, которая формально длилась 9 лет, с 1609 по 18. Это польско-русская непосредственно война. Так вот, об уничтожении московского государства как такового речь не шла. Возникла комбинация, когда король Сигизмунд получил возможность посадить своего сына Владислава на престол московский по соглашению с Семибоярщиной, с так называемым, ну, можно сказать, временным правительством того времени. Конечно, речь шла как бы о очень тесном союзе, но нельзя было говорить, что Польша хотела как-то проглотить или поглотить Русь. Это был слишком большой кусок, не проглотишь. Иное дело, что, конечно, если представить себе, чтобы этот план удался, то, конечно, там возникали очень многие вопросы, поскольку общественное устройство очень отличалось в Речи Посполитой и в московском государстве. И, конечно, в первую очередь для той эпохи возник бы колоссальный религиозный конфликт, потому что королевич Владислав не собирался отказываться от католической веры.
Матрица восприятия тех событий заложена была в XIX веке в массовом сознании. Это и памятник Минину и Пожарскому, и опера «Иван Сусанин», и исторические работы, связанные с изысканиями прошлого Руси. В какой степени все эти изыскания, эта матрица, были основаны на, так скажем, фундированных исторических материалах в России и в Польше? Можно это сравнить?
Эпоха начала 17 века задокументировано уже достаточно хорошо. Есть масса историков, которые работали достаточно, опираясь на эти документы. Конечно, в том, что касается массового сознания и как это все экстраполировалось на массовое сознание, с обеих сторон эта мифологизация имела место. Становление российского государства с национальной стороны и с точки зрения имперской, этого процесса, конечно, 1612 год был очень важным знаковым событием, потому что это, собственно говоря, победа как народная, ополчение Минина и Пожарского, так и государственное, поскольку воцарилась в результате этой победы новая династия. Это очень удачный такой момент, на котором можно строить фундамент государственной мифологии. Что же касается Польши, то там эти события мифологизированы, ну, меньше просто потому, что именно к этим событиям меньше внимания. Если брать 17-й, польский 17 век, то там, конечно, более мифологизирован потоп, потому что там как раз уже Польша была страдающей стороной, подвергшейся иноземному нашествию шведскому и, в конце концов, победившей, изгнавшей врага. То есть мы видим, что эта матрица, вот как вы выразились, она в обоих случаях, в общем-то, одинакова. Это страдание, борьба и победа. Относится она просто к разным периодам. В России это 1612 год, а в Польше это вот 1650-е годы. Но схема одна и та же.
Это были обозреватель Радио Свободы, историк Центральной Европы Ярослав Шимов и мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор «Благосферы» в рубрике «Сетевые разговоры», которую подготовила Ольга Серебряная.
Одним из самых популярных высказываний российской благосферы по поводу вчерашнего русского марша в Москве стал пост редактора сайта ЕЖ.ру Александра Рыклина.
Народ обсуждает не приход Алексея Навального на русский марш. По одной версии он якобы заболел, по другой якобы выздоровел.
Феномену усиленного внимания к лидерам оппозиции посвящена отдельная публикация в русском журнале. Она тоже появилась на сайте 4 ноября. Ее автор Михаил Соломатин пишет.
Вопросы морали и нравственности обсуждаются в этом году особенно активно. Один из главных аспектов этих дискуссий – моральный уровень лидеров несистемной оппозиции. После выборов в Конституционный совет разговоры о честности Навального и компании еще более оживились и пошли уже в темпе вивачча. Природа такого извращенного интереса к нравственности понятна. Политики как таковой в России нет. Вместо нее набор людей, обладающих властью. Влияние рядовых граждан на поведение этих носителей власти равно нулю, поэтому так называемому избирателю остается только обсуждать нравственный облик влиятельных соотечественников. Представитель власти в России, официальный или неформальный, считается либо нравственным лидером, либо безнравственным, и то, и другое допустимо. Неумение выйти в политических оценках за рамки личного приходит к непониманию сути политических институтов. Российский обыватель прекрасно знает, кто такой демократ, честный демократичный человек, но ошибочно считает демократию механической суммой демократов.
Признаки перемен Соломатин обнаруживает в новых общественных инициативах последнего года.
В силу всем известных причин российский обыватель всегда был не творцом политического продукта, а потребителем. Обеспечьте мне другого Навального, более честного, тогда я, так и быть, возможно, проголосую, так рассуждает современный потребитель. Но ситуация начинает меняться. Институциональное сознание потихоньку приходит на смену потребительскому. Проявившееся в волонтерском движении, в движении наблюдателей, в организации митингов, гуляний и окупай-лагерей, в пристальном внимании к судебной и законодательной практикам стремление части общества к самоорганизации – все это очевидные признаки нового политического сознания.
Одним из проявлений такой самоорганизации следует считать альтернативные русскому маршу «Марши регионов», крупнейший из которых прошел вчера в Нижнем Новгороде. Его организаторы заявляют.
Мы считаем, что освобождение России от нынешнего оккупационного режима начнется из регионов, и общероссийский протест не должен направляться лишь столичными политиками и вращаться вокруг них. Протест не может принадлежать группе лиц, он осуществляется в интересах всех.
На нижегородской акции были задержаны более 40 человек. Многим из них грозит арест до 15 суток и 200 тысяч рублей штрафа. На фоне оживленного обсуждения предстоящих во вторник президентских выборов в США легко не заметить серию антиизраильских постов, появившихся в англоязычных блогах левой направленности. На сайте британской Guardian появился пост Джамала Захалки, члена Кнессета, возглавляющего парламентскую группу Национальной демократической ассамблеи. Захалка реагирует на объединение партий «Ликуд» и «Наш дом Израиль» для участия в парламентских выборах, которые пройдут в январе 2013 года. Договоренность о создании объединенных списков двух партий, возглавляемых, соответственно, нынешним премьером Беньямином Нетаньяху и министром иностранных дел Авигдором Либерманом, означает, что они сформируют крупнейший блок в будущем составе Кнессета. Захалка пишет.
Раньше Либерман считался маргиналом. Когда его назначили министром транспорта, один из министров лейбористов подал в отставку, чтобы не сидеть с ним за одним столом во время заседаний правительства. Коалиция с Нетаньяху приведет к тому, что Либерман станет еще опаснее, а Ликуд будет дрейфовать в сторону экстремизма. Несколько месяцев назад Либерман призвал к свержению главы палестинской автономии Махмуда Аббаса, несмотря на его приверженность к переговорному процессу, даже при полном отсутствии интереса со стороны Израиля. Либерман требует официального признания захвата Восточного Иерусалима и незаконных еврейских поселений в обмен на перемещение основных арабских населенных пунктов из Израиля на палестинские территории. Его подлинная цель – чисто еврейское государство, свободное от арабских граждан. Что же делать? Единственное, что может переломить ситуацию, это введение международных санкций против Израиля, поскольку убеждать Нетаньяху, очевидно, бесполезно.
Столь же жестко высказался в отношении Израиля и американский лингвист и политический философ левых убеждений Наам Хомский. Он пишет в блоге на собственном сайте о впечатлениях от посещения Газы, где он участвовал в работе международной конференции.
Одной единственной ночи, проведенной в тюрьме, достаточно, чтобы понять, что значит находиться под властью внешней силы. Одного дня в Газе довольно, чтобы понять, что значит жить в крупнейшей в мире тюрьме под открытым небом, где 1,5 миллиона людей пребывают в постоянном страхе и подвергаются произвольным наказаниям, единственная цель которых – унизить и лишить всякой надежды на достойное будущее. Удивительно, что в таких условиях люди вообще продолжают жить. Газа производит впечатление типичного общества третьего мира, где богатство соседствует со страшной бедностью. Однако это общество нельзя назвать неразвитым. Скорее, это общество, развитие которого было насильственно обращено вспять. В 2006 году советник тогдашнего израильского премьера Эхуда Ольмерта Дав Вайсглас заявил, что политика Израиля в отношении Газы будет состоять в том, чтобы посадить ее на диету, но в то же время не дать умереть с голоду. Но это же никуда не годится.
Ольга Серебряная подготовила рубрику «Сетевые разговоры». Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти пять. Это время напомнить об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В США сегодня последний день предвыборной кампании. Голосование состоится 6 ноября. Московское бюро по правам человека намерено обратиться к генеральному прокурору России, министру внутренних дел по поводу нарушений в ходе русского марша в Москве. Как заявил директор бюро Александр Брод, в колонне были люди со свастикой, звучали ксенофобские, националистические и антииммигрантские лозунги. На Украине объединенная оппозиция «Батьківщина» требует от Центра избиркома признать победу оппозиционных кандидатов в 13 мажоритарных округах.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кандидаты в президенты США завершают агитацию в колеблющихся штатах.
Комментарии экспертов.
Политолог Сергей Жаворонков. Геннадию Гудкову со «Справедливой России» не по дороге.
Право автора.
Андрей Остальский. В начале гражданской войны в Сирии боевиков не было вовсе.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И мы продолжим материалом из Грузии. Вечером в воскресенье в эфире телеканала «Маэстро» был показан сюжет о смерти бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвани. Авторы сюжета вновь усомнились в официальной версии произошедшего, согласно которой Зураб Жвани погиб от удушья угарным газом в результате неисправности газового отопителя. Брат Зураба Жвани Гогла, избранный депутатом по списку коалиции «Грузинская мечта», настаивает, что Жвани был убит, требует возобновления следствия новым руководством прокуратуры, который обвиняет президента, а также его ближайших соратников, в укрывательстве убийц его брата. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Один из самых влиятельных политиков Грузии, 42-летний премьер-министр Зураб Жвания, был обнаружен мертвым 3 февраля 2005 года в съемной квартире вместе со своим другом, 22-летним сотрудником региональной администрации Раулем Юсуповым. По официальной версии, причиной смерти Жвания и Юсупова стало удушье угарным газом. По данным следствия, Зураб Жвания вместе с охранниками приехал поздно ночью на квартиру для очередной встречи с Раулем Юсуповым. Когда тот приехал, премьер-министр приказал охране оставить их наедине и вернуться через несколько часов. Но, вернувшись в 3 часа утра, офицеры личной охраны премьера безуспешно пытались дозвониться до него и Юсупова по мобильному телефону. Затем взломали решетку на окне и, проникнув таким образом в квартиру, расположенную на первом этаже, обнаружили Жвания и Юсупова лежащими на полу. Они не подавали признаков жизни. Позднее в беседе со мной начальник охраны премьер-министра Коба Харшиладзе сказал, что в квартире нечем было дышать. Он велел сотрудникам охраны выключить обогреватель и первым делом позвонил ближайшему другу Зураба Жвания Георгию Барамидзе, который занимал пост госминистра по европейской и евроатлантической интеграции. Официальная версия причин смерти премьер-министра была подвергнута сомнению с самого начала. А сразу после парламентских выборов 1 октября брат Зураба Жвания Гогла, избранный депутатом от коалиции «Грузинская мечта», вновь заявил, что на самом деле премьер-министр был убит в другом месте и лишь после убийства тело привезли в квартиру на улице Сабуртало. При этом Гогла Жвания, по сути, обвинил президента Саакашвили, экс-главу Министерства внутренних дел Вано Мирабишвили, бывшего генерального прокурора Зураба Адаишвили и Георгия Барамидзе в фальсификации улик. В частности, Гогла Жвания убежден, что высшее руководство страны и силовых ведомств уже после убийства поставили в квартире сцену, якобы Жвания и Юсупов пили коньяк и играли в нарды.
Возобновляется следствие. После смены власти генеральной прокуратуры, соответственно, новый генеральный прокурор, который неоднократно уже заявил, что для прокуратуры расследование этого дела станет одним из приоритетов.
Бывший министр внутренних дел Вано Мирабишвили сказал в интервью газете «Prime Time», что дело о смерти премьер-министра уже закрыто. Вы же неоднократно утверждали, что дело до сих пор не закрыто генпрокуратурой.
Я не знал, почему бывший премьер-министр, то есть министр внутренних дел делает такие несерьезные заявления, потому что это дело еще не закрыто. Просто расследование этого дела перейдет в активную фазу.
Кто будет расследовать дело, прокуратура или специальная комиссия в парламенте?
Прокуратура будет расследовать это дело.
Есть ли новые обстоятельства, которые могут помочь возобновившемуся следствию?
Там есть, конечно, уже появились новые обстоятельства, но есть еще старые обстоятельства, которые при предыдущем руководстве прокуратуры оставляли без внимания, так что все эти и старые, и новые обстоятельства будут учтены нынешним следствием, я думаю.
Гогла, вы неоднократно заявляли, что президент и руководители силовых ведомств, а также ближайший друг вашего брата Георгий Барамидзе, сфальсифицировали улики. Не могли бы вы пояснить, что конкретно имели в виду?
Сам факт, как они это преподнесли обществу, да? Они преподнесли это как несчастный случай, для этого нужно было осуществить некоторую инсценировку, чтобы это выглядело как несчастный случай. Я достоверно знаю, что этим руководила вот эта четверка. И они руководили тем, что куда поставить, что принести в эту квартиру, как что обставить, что там это выглядело достоверно, будто там сидели два человека, играли нарды, пили коньяк, пили сок и так далее, и так далее. И что там они задохнулись от угарного газа.
А с какой целью они поставили эту сцену? Они укрывали убийц, по вашему мнению?
Исходя из того, что те данные, которые у меня имеются, что это не был несчастный случай, это было убийство, ну, конечно, получается, что высшее руководство страны как минимум пыталось укрыть убийц.
Генеральный прокурор Арчил Кабилашвили публично обещал, что первым делом займется именно раскрытием тайны смерти бывшего премьер-министра. При этом он не исключил, что прокуратура допросит в том числе и президента страны Михаила Саакашвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы», и в завершении этого информационного часа расскажем об опубликованной в Чехии книге известного диссидента, редактора самиздатовского журнала «Окно» Франтишека Старека «Дом. Архипелаг свободы». Это история чехословацкого андеграунда, написанная посредством рассказа о нескольких десятках коммун, возникших в Чехословакии в 60-х годах после начала гонений на музыкантов, литераторов и художников. Коммуны стали своего рода культурными центрами для творческих личностей и немногочисленной публики и просуществовали до падения коммунистического режима. С подробностями Александра Вагнер.
Коммунальный образ жизни в Чехословакии возник на волне интереса к субкультуре хиппи, появившейся в 60-х годах прошлого века в Соединенных Штатах. Некоторые представители чехословацкого андеграунда, как и хиппи, предпочитали жить в общинах. Только первые делали это из-за гонений со стороны режима, а вторые – на протест против пуританской морали. В книге «Дома. Архипелаг свободы» есть описание 31 коммуны на территории Чехословакии и 3 коммун за ее пределами, созданных эмигрантами, убежавшими на Запад. Автор Франтишек Старек не называет их коммунами, а предпочитает говорить просто о домах, куда переезжали на постоянное место жительства или на время, для участия в концерте или выставке. В этих частных культурных центрах можно было относительно беспрепятственно проводить литературное чтение, организовывать концерты или выставки. Полиция не имела права, в отличие от публичной галереи или концертного зала, силой прерывать такие мероприятия. Инициатором создания первой коммуны в Чехословакии стал ныне видный чешский художник и в недавнем прошлом директор Национальной галереи в Праге Милан Книжек. В коммуне жил и умерший год назад поэт Мартин Ероус, автор программного документа чешского андеграунда, рассказывает автор книги Франтишек Старек.
В Чехии андеграунд появился при тоталитарном режиме. Это было связано с невозможностью для некоторых художников, писателей заниматься творчеством в тех условиях. Его существование не было связано с наступлением в Чехословакии периода застоя после 1968 года, так как репрессии в отношении так называемых «волосатых» начались в 1966 году, когда полиция силой постригла несколько сотен молодых людей, предпочитавших длинные волосы, принятым в то время за норму коротким. Апогеем этих событий стал 1974 год, когда сотрудники службы безопасности разогнали концерт группы The Plastic People of the Universe. Несколько человек тогда получили ранения, многих арестовали. Наряду с такими крупными событиями были и события менее значимые, но дававшие понимание о необходимости уйти в тень. Многие были осуждены за литературное творчество, за сочинение песен и их исполнение на публике. Преследования касались, по сути, всего рок-н-ролльного движения, поэтому люди стремились убежать и создавали более свободные условия существования. Многие в складчину покупали дома в провинции, где создавались культурные центры, с надеждой, что в этих домах они смогут жить более спокойной жизнью.
В чем заключались особенности жизни в описываемых вами общинах?
Люди в складчину покупали дом, что становилось первым шагом к ведению общего хозяйства. Члены общин скидывались на пропитание, необходимые для ремонта инструменты. Я жил в 3 таких коммунах. Обычно каждой семье с детьми или отдельному члену общины выделялась для жизни одна комната. Кухня была общей, и женщины, как правило, готовили вместе. Мужчины вместе ремонтировали дома. Это было насущной необходимостью, потому что денег было мало, и обычно приобретались заброшенные деревенские усадьбы с полуразрушенными постройками. Важной составляющей жизни было искусство, так как жить в коммуны переезжали в основном люди, занимавшиеся творчеством, музыканты, художники, писатели. Они выступали в огромных амбарах, которые в Чехии являются неотъемлемой частью деревенских усадеб. Эти амбары служили концертными залами для тех музыкантов, кто не имел возможности организовывать публичные выступления. Отсюда и подзаголовок моей книги «Архипелаг свободы». В этом частном мире не действовали некоторые законы. В 70-х выступавших на публике музыкантов чаще всего судили по статье «хулиганство», а на частные концерты, куда приглашались друзья, эта статья не распространялась. Так удавалось противостоять правоохранительной машинерии.
Некоторые коммуны упразднялись властями, а их собственность была национализирована. Так, например, произошло в Северной Чехии в 1981 году. Значит, полиция все-таки вмешивалась в жизнь коммун?
Полиция, конечно, знала, когда проводились концерты. Бывало, что отключали электричество, но со временем удавалось решать и эту проблему. Наготове был специальный агрегат, производивший электричество из бензина. Нередко проблемы возникали с пропиской, так как власти отказывались регистрировать в одном доме большое количество людей, и многим приходилось жить в общинах на правах постоянного гостя. Власти чинили препятствия и при предоставлении работы, потому приходилось ездить на службу в другой город. Такие проблемы были, но в большинстве случаев соблюдалось право на свободное распоряжение земельным участком в частной собственности. Полиция могла вступить на эту территорию только с ордером прокурора на обыск, когда возбуждалось уголовное дело. Такое тоже случалось, но это не было каждодневной реальностью.
По словам Франтишека Старика, после выхода книги «Дома. Архипелаг свободы» ему удалось найти данные еще о 7 чехословацких общинах. Информация о них войдет в дополненное издание, работа над которым начнется в ближайшее время. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Рассказ о книге «Дома. Архипелаг свободы» завершает информационный час программы «Время свободы». В течение этих 60 минут с вами был Валентин Барышников. Со мной работала продюсер Наталья Герман. Мы вернемся в эфир через час в 6 вечера и начнем с рассказа о ситуации в Крымске накануне зимы. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Быстро и точно.
Националисты прошли по Якиманской набережной в сторону Крымской.
Человек, включая некоторых чиновников и депутатов, участвовали в крестном ходе от Казанского собора.
Был установлен вал миграции, который идет.
Вам известна моя позиция, мои убеждения. Я говорю правду.
Я буду работать и с республиканцами, и с демократами в Конгрессе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.